Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами Анна Леонтьева, мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях Николай и Мария Соробьяновы. Вот у меня такой вопрос. Ну, вообще, это, конечно, все очень необычно. То есть такая организованная жена, которая занимается тремя детьми. Я видела, Маш, когда вот вы гостили у нас, я видела, как хорошо организована жизнь этих детей. И бесконечные гастроли Николая. Вот никаких не возникает вообще противоречий в этом во всем. Вот, например, ты, Николай, не обижаешься, что Мария не помнит, в каком ты городе?
Да нет, Мария как-то, я, честно говоря, она и так как бы с географией не очень дружит, поэтому я не обижаюсь.
А вот в чем дело.
А где ты там?
Вот корень счастья.
В Литве, в Латвии, там, это Ирак, Иран, там, знаешь, вот это, из этой серии.
Нет, это говорит о максимальном доверии моем к тебе.
Да, нет, на самом деле я не обижаюсь.
А иначе я бы там звонила каждые 15 минут. Где вы? В каком ресторане? С кем?
С кем?
Почему не в номере?
Красивый мужчина, да, уехал на гастроли.
Не,
ну есть
же
такой стереотип, да, вот там жена музыканта, там... Рок-музыкант уехал.
Да, нет такого стереотипа. Ну, то есть, может, он и есть, но есть много таких, как я вообще, домашних ребят, которые просто... Ну, у них такая работа, что им вот, вот так хватает этих всех развлечений, этих перелетов, шума, сцены, людей, каких-то движений, бесконечной дороги. И, то есть, ты приезжаешь домой, просто кайф посидеть на диване. Вот просто вообще, вот просто сесть и вот так час сидеть, ничего не делать. Понимаешь, вот, вот. И ты дома там. Я люблю по дому очень что-то поделать. Я вообще... У меня мечта, когда когда-нибудь у меня будет много свободного времени, я стану плотником. Уже я могу все руками делать. Я вообще в детстве и в юности очень любил машины. Я вообще люблю еще машины очень. Я так все время ими занимаюсь, разбираю, там что-то чиню, верчу, кручу. Я эти «Жигули», например, вот если вот сейчас вот вы мне дадите шестерку «Жигули», я ее вообще до винтика развинчу и соберу. Я знаю ее наизусть все, полностью, и что там как работает. Вот, поэтому у меня интересы вот какие-то такие вот. Что-то поделать руками, посидеть дома.
Это разрушение шаблонов и стереотипов о рок-музыкантах.
Сходить в баню.
Еще я баню очень люблю, да. Как-то каждый год 31 числа мы с друзьями ходим в баню. В общем, я по понедельникам хожу в баню. Вот, хобби у меня что-то делать руками. Работаю я, играю на электрогитаре на больших сценах. А еще дома, я когда дома, у меня, например, нет гастролей, я дома сижу, пишу музыку для... Там, у меня бывают какие-то заказы, я там аранжировки для артистов делаю, либо музыку для кино, либо рекламы. То есть сижу тоже, могу там 8 часов просидеть у себя в комнате, запершись, и делать музыку.
Так, а ну, я вот не услышала в этом списке, а где вот эти вот часы, где ты читаешь детям книжки?
А вечером, когда они ложатся в 9:30 спать...
Эх, мы, тоже не получилось.
Я им читаю, и тогда иногда не я, иногда няня читает. Но я стараюсь максимально с детьми время проводить, то есть всегда там уделить какое-то время, там полчасика там поиграть, либо погулять с ними сходить, либо какое-то развлечение там в кафе, в кино там. Ну, в кино, конечно, редко сейчас, особо ничего не посмотришь даже с детьми.
Театр,
ну,
мы ходим.
В театр Мария все время нам как вперед покупает на год билеты. На все спектакли какие-то прогрессивные.
Ты уже организатор культурного пространства.
Да. Мария уже в школе у нас там есть у них союз матерей. Они втроем там рулят всеми школьными делами.
Ого.
Да. Тоже еще Марии 85 чатов, она всеми там сборами денежных средств для всех нужд школы занимается. Вот.
Так потрясающе. Что...
Так вот живем.
Маша, я хотела спросить, вот когда создалась вот ваша такая молодая православная семья, вот я помню период такого неофитства, когда всех хотелось обратить свою веру, когда казалось, что вот молодая православная мать — это женщина с младенцем в одной руке, с тарелкой горячего супа во второй, и это вот должно как-то перемежаться непрерывно. Был у тебя такой период?
когда я хотела всех обратить в свою веру.
Да, вот такое вот горячее неофитство.
Было, оно, наверное, максимально распространялось на Николая бедного. Николай и так был верующий, да, как бы вопросов даже такого не было. Но просто когда
я так глубоко не изучал, как Мария, поэтому она меня всегда поправляет и учит, и я всегда учусь. Кстати, Мария очень многих людей привела к вере, надо сказать. Вот она настоящий христианин в этом смысле. Да, все время к ней тянутся какие-то люди безбожные, у которых возникают вопросы.
Ага.
Да, вот просто сами по себе возникают где-то в непонятных местах. Знаешь, сидим там где-нибудь. Ну, какая-то компания знакомая, кто-то что-то услышал, и потом как-то тянется прям с вопросами, а Мария их всех направляет в нужную сторону.
Как потрясающе. Да. Тебе помогают в этом твои знания, или это просто такое...
Ну, знания, да. Но на самом деле же главное, знаете, принцип миссионера христианского, что пока у человека нет своего запроса, и он к тебе сам с вопросами не подходит, не нужно ничего, не нужно ему ничего рассказывать, и никуда его призывать не нужно. Ну, вот я говорю, все мое горячее неофитство больше всего как-то на Николая легло. Я его призывала тоже пойти учиться, но как-то он не сподобился. Ну, дома что-то там я ему подсовывала, то почитать. Но для, просто для, говорю, для того, чтобы появились дети, говорю, нужно же не просто верить только сердцем, нужно же понимать, они тоже уже задаем вопросы, что такое литургия, да? Что мы делаем на литургии? Какие молитвы? Какие-то вот такие простые, а, казалось бы, очень многие люди просто как-то вот их не знают, не знают, где это узнать. И когда ты это понимаешь, и ты сознанием дела на ту же идешь соборную молитву в храм, и там, понимаешь, какие-то основы вообще догматики христианской, вот для меня я углубляюсь еще в своей вере, как бы это вот мой фундамент становится еще серьезней. Вот.
У меня такой вопрос, Николай, вот у тебя есть какие-то воспоминания из детства, которые ты перенес в жизнь своей семьи? Вот у тебя такая верующая, ну, не побоюсь этого слова, родовитая семья, и наверняка с какими-то богатыми традициями. Есть какие-то вот штуки, которые бы тебе хотелось, чтобы были и в твоей семье?
Да, безусловно, моя мама, она, конечно, потрясающий в этом смысле человек, она всегда на Пасху, на Рождество... И, допустим, свой День Ангела, она всегда устраивает такие пышные приемы у себя, собирает нас всех, ее детей, соответственно, всех внуков, накрывает огромный стол, она очень любит, у нее разная посуда, она вот так все красиво выставляет, готовит там разную еду вкусную. И вот эти вот семейные посиделки, когда, знаешь, все там, она всегда звонит там, на Пасху там собираюсь. Так, не опаздывать, в 17:30 уже поем «Христос воскресе из мертвых». Вот, значит, и все
сначала
собираются.
Сначала литургии, опаздывать нельзя.
Да, все собираются, встаем, поем. И когда еще был дедушка жив, вот отец отца, Дмитрий Владимирович, он всегда первый кричал, после того, как спели тропарь, он кричал «Христос воскресе!» И все внуки мелкие, «Воистину воскресе!» И потом, и это шло так, пока все не накричатся, в общем, все внуки тоже там «Христос воскресе!» И все взрослые отвечали. Вот такие вот какие-то вещи, вот и это я сразу вижу, вот как наш младший Вова очень любит тоже вот такие какие-то... Они же чувствуют дети, когда, да, вся семья встает, поет, это же прям такое единение мощное. Вот, поэтому вот это я точно бы хотел перенести на нашу семью. И, ну и вообще, вот эти воспоминания, как мы в детстве в храме стоим, как ты приходишь на раннюю литургию в свой День Ангела в 7 утра в полной темноте, идешь в храм на Пресне. Вот я помню, мы на Притеченском переулке ходили в этот храм. Ну, вот какие-то такие ощущения хочется передать своим детям. Ну, а я думаю, они передаются, потому что они тоже у нас с самого детства ходят в храм. И у них свои какие-то возникают ощущения. Но главное то, что они ходят, и то, что они хотят идти. Они всегда, у нас такая традиция. Мы после храма всегда идем где-то обедаем. И вот они уже очень привыкли к этому, к этой традиции. И когда я по воскресеньям в городе, мы всегда вот это делаем. Идем в храм потом. И вот, мне кажется, мы передаем детям какое-то правильное вот это вот направление. Потом они смогут на него опереться. То есть вот этот фундамент мы сейчас закладываем.
Ну да, я очень тебя с радостью слушаю, потому что у меня тоже трое детей, и они очень взрослые, они находятся в своих там духовных поисках. Да, но будьте любезны, чтобы на Пасху, на общий сбор семьи была и Пасха, и все, что положено, и понимаете, да? И я тоже так надеюсь, что они когда-нибудь уже придут, и что все эти, вот как мы говорили, импринтинги, да, к ним вернутся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Николай и Мария Сарабьяновы. Маш, скажи, пожалуйста, вот твоя семья, она сейчас тоже как-то пошла, вот родители, не знаю, ты их тоже катехизировала, так сказать?
Нет, мама как-то самостоятельно тоже вот чуть раньше меня пришла к вере. Вот, она всерьез воцерковленный человек, а папы как бы своего родного я видела последний раз 4 года, что ли. Ну, в общем, как-то вот по факту у меня осталась одна мама, бабушка с дедушкой умерли по ее линии, а как бы по папину там как-то у нас какой-то пробел получился, к сожалению. Так уж вышло, как-то они так построили родители свои отношения, вот, и что пока не удается как-то и возобновить мое общение с папой, либо отчимом, который был какое-то время в моей жизни. В общем, вот мама, получается, из ближайших, и вот такие, да, да, мама воцерковленный человек. Но она ходит в свой храм, ну, в смысле, просто она живет в другом месте, вот, и мы как-то параллельно с ней существуем вот в этом мире.
Меня вот очень зацепили слова, Коль, ваши, что то, как вы сформулировали, что вот ребенок ходит в детство в храм, и закладываются какие-то основы, на которые потом можно будет опереться. Я тоже вот в этих категориях рассуждаю, хотя у меня по сравнению с вами мало, только двое.
Ну, всего на одного
вот,
меньше.
Да, и они помладше. Но я даже сейчас понимаю, что они тоже с детства в храме, но это не гарантия того, что в будущем они не пройдут своими какими-то, может быть, непрямыми путями.
100%,
будет ли это связано с именно верой, будет ли это отход от веры, будут ли это какие-то иные жизненные испытания, это именно нравственные какие-то искания, другие. Это вот то, о чем тоже Маша говорила, что мы не можем на это повлиять, не все в нашей власти. Но родителю-то хочется же как-то вот надеяться,
да,
что все-таки все будет хорошо. А это не всегда просто, и все равно тревожность возникает. Вот как вы это чувствуете? Насколько тяжело себя как бы заставлять, может быть, приучать к этой мысли, что вот не все от тебя зависит, что ты должен в какой-то момент его отпустить и положиться на Бога.
Ну, главное его обучить, чтобы он как бы, допустим, если он, ты его отпускаешь, ты был спокоен, что он как бы знает какие-то основные вещи, например, чтобы он умел молиться, например, да, чтобы он умел обращаться к Богу. То есть вот когда ребенок растет вот в таком как бы состоянии, когда семья ходит в храм, да, то есть у него не возникает других мыслей, когда, допустим, сложная какая-то ситуация. Вот я по младшему нашему Вове сужу, а ему 5 лет, 6 сейчас будет. Вот он, если у него какие-то возникают какие-то вопросы, он такой: «Мам, я помолился». То есть он уже интуитивно сам двигается в нужном направлении, а потом вот до подросткового периода у него это укрепится, у них, у детей это укрепится. Даже вот этот сложный подростковый период, он потом проходит, и дети вернутся к тому, что было заложено. Главное, вот мне кажется, вот это заложить до подросткового периода. То есть самая, конечно, закладка идет с трех, наверное, до семи, мне кажется. Вот это вот, если ты вот в этот момент приучил, объяснил и показал вот это светлое направление, и чтобы он умел общаться с Богом, чтобы он понимал, что он всегда может обратиться. Вот тогда он будет спокойно себя чувствовать, и ты будешь за него спокоен, когда он, допустим, пойдет в свое плавание.
Маша, вы что думаете?
Да, Как научиться доверять Богу? Я правильно поняла вопросы? Отпустить, да? Понять, что ты не все контролируешь. Я не знаю, как-то ко мне это пришло вот сейчас постепенно, потому что у старшего был довольно сильный как бы кризис подросткового возраста. Он не выражался для меня, честно сказать, слава Богу, не как внешне. Он его не выражал там в каких-то пирсингах, татуировках, потому что там, и для меня как бы это, для нас это...
Тут я вздохнула завистливо.
Неприемлемо как бы, да, ну, как бы то, о чем говорит Писание. Не то, что мы там запретили, как сказали, вот ты там, не-не. Но как бы они знают наши отношения, мы сами этого не делаем. Но он был все равно вот в эмоциональном смысле очень тяжелый какой-то момент. Я общалась да просто да, со школьным психологом элементарно, который сказал, не знаю вообще, верующая она человек или нет, но она замечательный специалист и хороший человек. Ну и как-то вот это просто постепенно пришло-пришло, и потом еще вот третий стал подрастать, как бы. И, ну, в общем, это вот, вот это ощущение, что ты не все контролируешь, оно просто естественно стало очевидно, потому что от обратного, если пытаться контролировать все, вот такой человек, как я, он просто сойдет с ума. Я в какой-то момент, когда я пыталась это делать там несколько лет назад еще, вот мне казалось, что я смогу, да, проконтролировать все практически в жизни своих детей. Ну, да, определенно, естественно, там до периода совершеннолетия, да, допустим. Я себя поймала на том, что в какой-то момент я просто спать перестала. У меня начались какие-то навязчивые идеи, множество каких-то страхов. А вот если будет так? А если он пойдет туда? А если вот он тут... И это какой-то совершеннейший... Вот это вот, правда, от лукавого. Вот. И в страхе же нет любви, говорит нам Писание, да? В общем, это все как-то естественным образом, слава Богу, до меня просто дошло. И как-то вот во мне укоренилось, что мы не можем все контролировать. А что касается детской веры, конечно, вот Николай говорит, что ходить в храм, это замечательно ходить в храм, да, там как бы и... Мы крестили покойный, конечно. Вообще мы пошли венчаться покойному настоянию, и детей крестили во младенчестве хотя бы, потому что я настаивала на том, что они должны хотя бы какие-то вопросы первые свои задать, и хотя бы там, допустим, в подростковом возрасте, если они захотят, да, и у них будет такой запрос, то мы их крестим. Но, тем не менее, в общем, я все-таки стараюсь слушаться мужа, да, и как-то тоже доверяю его внутренней интуиции, вот. И, ну, в общем, мы покрестили. Не только ходить в храм просто, но самое главное же, они же смотрят на нас, мы же самые главные учителя для маленьких детей, да. Ты их не обманешь, ты можешь там три раза сходить в храм, а в светской жизни вести себя условно, там, безобразно и совершенно не в соответствии с тем, что говорит Евангелие. Тогда как бы какой результат будет? Никакой. Мы, опять же, делаем что максимально, что мы считаем правильным, исходя из христианских традиций. Я всегда пытаюсь объяснять. Я вот, например, очень рада тому, что я случайно стала обнаружить очень хорошие детские библейские издания, там, или детские вот небольшие книжечки о литургии, очень простым языком, очень понятным ребенку, там, 6-8 лет, и мы с ним потихонечку читаем, потихонечку разбираем, не насилуем, нельзя насиловать, нет такого, чтобы вот так, сегодня мы сели, мы должны читать, ну, как-то вот вроде в форме игры, там, что-то вот объясняешь, учишься, вот правильно Коль говорит, как бы, вот этому, вот этой связи с Богом самостоятельно, я учу тоже, что не всегда молитва должна быть произнесена, написанная. Даже «Отче наш». Нам нужно учиться еще и своими словами молиться и опираться на Бога. И будет обязательно, скорее всего, об этом говорил, например, я очень люблю Антония Суржского, много его книг читала.
У которого Николай когда-то в детстве сидел на коленях, как мы выяснили.
Да, есть такая фотография.
Да.
Моя прабабушка с ним очень дружила. Вот, но я этого не помню. Но есть фотография, как я сижу у него на коленях. Да? Там целая вся семья стоит, и он сидит, а я у него на коленях. Мне 3 года.
И вот он, я помню, писал такие вот, я, конечно, дословно совершенно не воспроизведу, но основная мысль, как я поняла, в том, что у таких детей тоже есть своя, у детей, которые растут у верующих родителей, в верующей семье, у них же есть тоже своя проблема. Что как бы получается, мы им свой опыт передаем, да, и вот это все. Но у каждого человека должен быть свой путь к Богу, свое вопрошание. И это норма, что они в подростковом возрасте или в каком-то уже сознательном, они даже, может быть, и должны отойти на какой-то момент, да, и чтобы потом вернуться. А я понимаю, что вот этот момент, когда будет отход или какие-то сомневания, сомнения, вопрошания их собственные, это вообще нормально, этого не надо пугаться. не надо пугаться, не надо их тут тоже насиловать своей какой-то верой, своим авторитетом, все-таки тоже такие взрослые люди. Я понимаю для себя, но это не мой рецепт, а общая как-то святоотеческий, надо за них молиться. Как бы материнская молитва творит чудеса, чтобы как бы Господь их вразумил, открыл сердце, да, чтобы они выбрали не путь смерти, а путь жизни, что есть Христос, как бы, и жили по совести. А там уж как Бог даст, как бы, ну, в любом случае, они наши дети, и никто, ни даже лучшие священнические семьи не застрахованы от того, что дети могут выбрать какой-то, может, даже страшный путь. Мы не знаем этого. Опять же, вот отталкиваемся от того, что делай, что должно, а будь, что будет.
Ребят, вопрос, который мы часто тут задаем, когда говорим о семье. Вот мы вас слушаем уже, и сколько времени, вы такие красивые, у вас все так хорошо, и кажется, что просто идеально. Вот, можно спросить, вот какой у вас рецепт семейного счастья? У нас коллекция просто таких. Mm-hmm. Какой-нибудь простой?
Доверять друг другу, уважать.
Юмор.
Ага, и юморок.
Нам очень повезло, да, что мы не только как бы, да, вместе в одном направлении идем, как бы смотрим на жизнь одинаково, разделяем одни и те же ценности, чтобы это самое основное. А так вот юмор, потому что я очень люблю пошутить, а вот свекровь особый почитатель моих шуточек, они бывают довольно острые колки в какой-то момент. Вот. Ну и мы друг друга сколь понимаем с полуслова, это может быть даже вообще смс из одного слова, но уже это смешно, это так разряжает обстановку. И, конечно, на самом деле есть большие плюсы в Кольной работе еще, что он часто уезжает, и мы как-то... Он погружается в свой мир, я там... У меня тоже есть какие-то свои интересы, и мы просто отдыхаем тоже друг от друга, вот просто, ну, психологически как-то какой-то. Тоже какая-то разрядка такая, мне кажется, симпатичная. Я не знаю, как живут, например, семьи, которые и муж с женой вместе дома, и, например, они коллеги по работе. То есть вот те, которые слеплены 24 часа в сутки. Мне кажется, вот это как раз тоже большое испытание. Вот. И еще хорошо, что я сначала, когда мы поженились, очень переживала, что я не из музыкального мира. Я себя чувствовала как бы не в своей тарелке, потому что мне, когда я вошла в этот мир, там большое количество от родственников до близких друзей, там очень талантливых людей, и женщин, и девушек, там от певицы, актрис до художницы, правда, потрясающие, очень симпатичные все, да. Я очень переживала, что я вот не умею ничего, что-то такого, вот там петь, рисовать. У меня прям было до какого-то комплекса тоже доходило. Коль мне с ним говорил, да слава богу, говорит, очень хорошо, что ты как бы совершенно с другого мира, как бы вообще наоборот. И вот этот вот, очень точно это подметил Колин папа, когда мы женились, это было 18 лет назад уже на свадьбе. Он сказал, говорит, вы, говорит, с одной стороны очень разные, но с другой стороны вместе, как бы, говорит, идеально получается, как пазл вообще складывается, и тогда вот вы вместе, получается хорошо. Вот такой рецепт.
Я не удержусь, Коль, я прочитала где-то, что когда вот, прости, я не запомнила всех имен, mm-hmm. когда Константин Бальмонт хотел войти в крепкую купеческую семью твоих предков, они были в огромном ужасе, потому что, во-первых, поэт, во-вторых, дворянин. Это правда?
Ой, это надо у моей мамы спросить, она очень подробно все это помнит, и у нее есть много интервью в интернете по этому поводу. Я вот так подробно, не так глубоко, я так далеко, настолько
поколений назад. Но это видео в интервью, да, с твоей мамой как раз я и прочитала.
Да, наверное, да, вот она эти все подробности.
Наталья Бруни.
Наталья Ивановна Бруни, да, посмотрите, там много интересного она рассказывает. И о философском пароходе, на котором прабабушка покидала Россию с Бердяевым вот на этом корабле. То есть там очень много всяких интересных подробностей. И она рассказывает, как до революции жила наша семья, потом в эмиграции во Франции, где, собственно, моя двоюродная бабушка родилась, которая меня музыки вот направила в музыку. Потом они вернулись в Россию. В общем, там очень интересно, это надо смотреть, слушать.
Я думаю, что эту тему еще для новых программ.
Я подготовлюсь, да, пересмотрю все мамины интервью.
Дорогие, большое спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо вам.
Спасибо.
Рассказали о своей прекрасной семье. Да, напомню, что с вами была Анна Леонтьева.
Константин Мацан. Николай и Мария Сарабьянова сегодня с нами и с вами были в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное. До новых встреч.
Спасибо, всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».